Садитесь, пожалуйста. Как вы понимаете, эта конференция, я имею в виду Shepherd's Conference в этом году, проходит под знаком, под общей темой, общей тематикой наследия Джона МакАртура, то, что он сделал, и эффект его служения, который мы продолжаем переживать сегодня. И практически каждая сессия, которая или общая сессия, или семинары, они связаны с этой темой, вот, и как бы проходит на этом фоне. И в связи с этим возникает много вопросов. Я связан с Джоном МакАртуром или был связан с ним достаточно много и давно, и мне приходилось слышать самую разную критику в его адрес, и иногда эта критика была и в мой адрес, потому что я был как-то связан с ним. Вот. Критики позиционировали или представляли МакАртура, что вот он, мол, мнит о себе как Папа Римский, вот. Он один правильный, и все должны как-то под него выстраиваться. Вот. А его последователи обычно представляли слепыми почитателями кумира. Вот. К нам такое же было отношение, ну, в Мекку поехали. Вот. Нужно там обязательно собираться для того, чтобы ежегодно, чтобы отдать должное своему кумиру и так далее. Эта проблема особенно обострилась в последние, ну, лет 10, наверное. И вот в связи с чем. Дело в том, что постмодернизм, о котором нам говорили давно, он уже прочно занял свои позиции и в славянском мире тоже, и в славянском евангельском мире тоже. А постмодернизм, как известно, имеет своими базовыми столпами две ключевых ценности. Это отвержение абсолютов и отвержение авторитетов. И так как авторитеты отвергаются в постмодернизм, это стало модно, это потихонечку, это где-то на базовом уровне, на подсознательном уровне проникло в сердца многих и многих, в умы многих людей, и у них уже базовая установка, что они подходят к жизни так, что они всегда где-то скептически подходят к любому человеку, который становится каким-то образом, сам ли или другие его, или же естественные процессы так происходят, что он просто становится авторитетом и занимает более авторитетное положение. Так вот, среди все большего и большего количества людей формируется скептическое отношение к этому. Существует такое понятие по-английски, как бы dispersed authority, то есть авторитет, который как бы размазанный, он не собран в центре, а он обязательно. Это, конечно, большой обман, потому что точно так, как в социализме все были равны, но некоторые равнее. Вот точно так и здесь, никуда ты не денешься от человеческой природы. Я сегодня не хочу, моей целью не является разобрать вот это отношение к авторитетам, а посмотреть на одну существенную проблему, только которая с этим связана. Дело в том, что люди, которые попадают под эту волну, они существенно осложняют и без того нелегкое положение христианского мира, отвергая вместе с авторитетами очень важный инструмент духовного роста, который в соответствии с Божьим дизайном предназначен для того, чтобы церковь здраво развивалась. И этот инструмент – это менторство и ученичество. Бог заложил определенную преемственность между поколениями, в которых есть люди, которые влияют, и есть те, которые переживают влияние на себе. И мы видим на страницах Священного Писания множество таких примеров. Моисей и Иисус Навин. Наберите в симфонии эти два имени, и вы увидите множество раз, когда они вместе. С самого начала он не просто так, cold turkey, как говорят по-английски, раз и сразу передал служение Иисусу Навину. Нет, был контекст, в котором они формировались, в котором он, Иисус Навин, формировался. Мы видим Илия по повелению Божию проводил время с Елисеем. И Иисус целенаправленно взращивал своих учеников на протяжении 3,5 лет. Более того, Писание прямо повелевает нам учиться у верных Богу людей. Посмотрите, Евреям 13:7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, ясно сказано, подражайте вере их». Второе очень известное место – это второе послание Тимофею, 2:1-2. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Кроме того, в этом же, во втором послании к Тимофею, апостол Павел прямо говорит о своих менторских взаимоотношениях с Тимофеем. И вот на этом тексте я бы хотел остановить наше с вами сегодня внимание. 3 глава, 2 послание к Тимофею, 3 глава, 10 стих. «А ты последовал мне». Вот заметьте, здесь конкретно сказано, что Тимофей последовал Павлу. И не просто сделано утверждение, а это утверждение объясняется в деталях, что оно из себя представляет. В учении, жизни, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконе, Листрах, какое гонение я перенес, и от всех избавил меня Господь. Если мы тщательнее посмотрим на контекст, в котором написаны эти слова, то мы можем увидеть несколько интереснейших вещей, которые помогают нам понять остроту ситуации, в которой находился Тимофей в то время. Посмотрите, в начале 3 главы. 3 глава начинается с описания влияния лжеучителей. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, зловечивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». И посмотрите 5 стих. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». И последние 2 слова 5 стиха. «Таковых удаляйся». То есть он конкретно говорит: избегай влияния определенных людей. Есть люди, которые внутри движимы всем тем, что мы читаем с 1 стиха по 4. При этом 5 стих говорит, что они имеют вид благочестия, но не имеют силы, не имеют силы Евангелия, не имеют настоящей Божьей сверхъестественной силы в самих себе. И он говорит: вот этих религиозников удаляйся, избегай этих людей. Потом он приводит иллюстрацию, он приводит в пример, вот какая группа людей, о ком он говорит. 6 стих. «К этим принадлежат те, которые вкрадываются в дома, обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся, никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Ани и Амври противились Моисею, так и эти противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере». У нас нет сейчас времени разбирать вот подробно, что это за люди были и каким образом они влияли. Есть только один очень ясный фактор здесь, что влияние людей, описанных в 5 стихе, имеющие вид благочестия, распространяется. Они каким-то образом это влияние распространяют. И вот в 10 стихе он говорит: «А ты последовал мне». Ты не такой, как вот эти женщины, вот эти слабые люди, которые всегда учатся, никогда не могут дойти до познания истины. То есть он противопоставляет, и здесь очень важная вот эта частица «а», или можно ее перевести как «но», «но ты последовал мне». Он показывает разницу между вот этими людьми, которые не думают, которые слабые, которые попадают под влияние, и Тимофеи. Заметьте, те люди попадают под влияние, а Тимофей последовал, сознательно действует. Это очень важная деталь. Дело в том, что нет среднего. Человек всегда или будет сознательно следовать за кем-то, или подсознательно попадать под чьё-то влияние. Все люди, которые думают, что я свой собственный, я вот не за тем, и не за тем, и не за тем, они просто, не замечая этого, попадают под чьё-то влияние. Мы все попадаем под чьё-то влияние. Я уже об этом говорил не раз в разных контекстах, еще раз повторю. Я читал, что 80% всего того, что умеют люди, они научились, подражая кому-то. Например, по какой инструкции вы научились завязывать шнурки? Вам никто не дал инструкцию. Возьми левый шнурок в правую руку, правый шнурок в левую руку, перехлестни их, обверни их, потяни их и так далее. Нет, просто старший брат говорит, а ты вот так сделай. Раз и завязал. И точно так, 80% всего, что мы делаем. Так мы учились ходить, так мы учились разговаривать, так мы учились ложку держать, так мы все. Огромное количество вещей в жизни мы подражали кому-то. И всегда здесь есть только вариант. Или ты подсознательно попадаешь под чье-то влияние и впитываешь себя. Или ты последовал. Так вот апостол, говоря о Тимофее, он говорит, а ты последовал мне. В связи с этим я хочу рассмотреть вместе с вами в оставшееся время этого часа ответы на два вопроса. Что нужно искать в менторе? Кому стоит следовать? Что это значит? И второе, чем должен обладать ученик? И эти два качества мы здесь видим в этих стихах, ну и мы еще немножко посмотрим другие стихи, которые тоже помогают нам отвечать на этот вопрос. Итак, первый вопрос. Что нужно искать в менторе? Говоря о менторстве, Писание не строит иллюзии. Описывая людей веры, игравших значительную роль в Божьем плане искупления, Святой Дух говорит о проблемах абсолютно каждого человека. Проблемы были у Авраама, проблемы были у Моисея, проблемы были у Давида, а о судьях израильских то вообще туши свет. Но обратите внимание, что все эти люди, или многие из них, находятся в списке галереи веры в 11 главе послания к Евреям. А 12 глава начинается, помните, мы имея такое облако свидетелей. То есть речь идет о том, что 12 глава говорит об этих людях положительно, представляет их достаточно положительной фразе. Все решается одной простой фразой. Давайте еще раз посмотрим на Еврея 13:7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Не подражайте их неверию. У Авраама было несколько моментов неверия, недоверия. Подражайте моментам их веры. Почему это важно? Это важно, потому что в нашей жизни есть теоретическое знание, которое мы получаем в виде информации. А есть, когда мы видим знание воплощенное. Когда он говорит, подражайте вере их, он говорит, подражайте образу жизни, который сделан, который является выражением их доверие истине Божией. Вот одно дело слышать о том, что нужно быть верным Богу в страданиях. Другое дело посмотреть на человека, который верен Богу в страданиях. Эффект совершенно несравнимый. Ты можешь тысячу раз сказать, но когда ты увидел, посидел с этим человеком, почувствовал, что это значит, дух спокойный, доверяющий Богу в страдании, совершенно другой эффект. Вот почему он говорит здесь, подражайте вере. Он не просто говорит, подражайте их идеям. подражайте их точке зрения. Он говорит, подражайте вере их, подражайте истине, которую они познали и которая выразилась в практике их жизни. При этом Авраам поверил Богу, оставил Ур Халдейский, пришел в Ханаанскую землю, обетованную землю, следовал Господнему водительству там, но в определенный момент испугался и выдал свою жену за сестру. Вере подражайте, а не вере и помните. Это может случиться и с тобой. Вот это очень важная вещь. Это не значит, что мы соприкоснулись с Авраамом. Как это может быть, Авраам? Так нагло соврал, причем не раз. Библия говорит о том, что прошло время, он опять делает то же самое. Вот причина, почему он подчеркивает эти вещи, потому что нет на земле человека, который 100% везде поступал по вере. Любой человек, Джон МакАртур в том числе, любой человек где-то поступал по вере и hopefully, то есть мы надеемся, что каждый из нас по мере прогресса, приближения или по мере нашего духовного возраста мы все больше, больше, больше поступаем по вере, и все меньше, и меньше, и меньше у нас точек неверия. В этом смысл. 1 Коринфянам 11 глава, 1 стих написано, «Будьте подражателями мне, как я Христу». Мы можем перевести это по-другому. «Будь подражайте мне настолько, насколько я подражаю Христу». Еще одно место, которое помогает нам понять это еще точнее. Филиппийцам 3:17. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Слово «образ» – очень интересное слово. Это греческое слово «тупос». И это слово, от которого происходит слово «тип», «typology», «типология». От него происходит слово «типография». Значение этого слова – след от удара, отпечаток. Вот ударил в что-то мягкое, отпечаток остался. Типография. Предложили, отпечаток остался. Теперь смотрите, что говорит здесь Павел. Он говорит, подражайте братьям мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, то есть на мне остался отпечаток Христа в чем? И кто-то подражает этому отпечатку. Это суперважная вещь, которую нужно понимать. То есть, когда Писание говорит о менторстве, Писание говорит о конкретном типе менторства. Оно не говорит об обожествлении. Конечно, кого из нас можно поставить на уровень, чтобы мы абсолютно, ну так скажем, без какой-то задоринки. Писание не говорит о том, что эти люди, они вот достигли только какого-то особого уровня, вот тогда ты... Нет, Писание ясно говорит, если человек имеет определенную зрелость, в которой он поступал по вере, и на нем есть отпечаток Христа, вот этому отпечатку подражают. По образу. Говоря об отношениях Павла и Тимофея, Павел упоминает здесь несколько сфер, в которых Тимофей увидел отпечаток и последовал. И эти несколько сфер помогают нам немножечко точнее понять, вот что же главное, на что нужно смотреть, чтобы ориентироваться в тех людях, которые могут быть нашими менторами. Значит, самое первое, когда мы говорим, что нужно искать в менторе, самое первое, его убежденность определяется Христом. Посмотри, что он говорит здесь. «А ты последовал мне в учении, житии и расположении, а потом в вере, великодушии и любви, и дальше терпении». Я хочу на эти три термина обратить внимание. Каждый из них очень важен. Учение – это истинное Евангелие, которое исповедовал Павел. То есть Павел говорит о том, что учение, которое он принял, я от самого Господа принял, то, что я вам передал. Учение, которое он постиг, которое радикально развернуло его жизнь. Об этом учении он много говорит во втором послании к Тимофею. С самого начала он возвращает его к Евангелию Иисуса Христа. Он говорит: ты последовал мне в учении, то есть это истина Евангелия. Посмотрите, в первой главе, в третьем стихе, в 13 стихе, он говорит: держись образца здравого учения. А до этого в 9 и 10 стихах он подробно говорит, что это за учение. То есть это Евангелие Иисуса Христа. Христос умер за меня, и я спасен не по своей праведности, не по своим заслугам, а благодатью, благодатью Божию, явленной в Иисусе Христе. То есть он ясно подчеркивает, когда он представляет Тимофея или напоминает Тимофею, что он отличается от тех людей, которые, сами того не осознавая, попали под разлагающее, разрушающее влияние, он говорит: а ты последовал мне в учении. То есть номер один – это 100 человек исповедует. В чем его убежденность? Это суперважный вопрос. Когда мы говорим убежденность, это convictions. Когда мы говорим убежденность, убежденность это не то, что человек декларирует. Убежденность это то, что является его рабочей философией жизни. И ты наблюдаешь, ты смотришь за людьми. И в принципе он не говорит здесь о каких-то гигантских теориях. Он не говорит здесь о тонкостях супралапсарианизма или каких-то глубинах богословских теорий. Он говорит о базовой вещи. Он говорит о Евангелии Иисуса Христа. Ты последовал мне в учении. Опять-таки, у нас нет сейчас времени посмотреть на это, но апостол Павел говорит о Евангелии в этом послании очень много. И он с самого начала призывает Тимофея возвращаться к Евангелию, хотя Тимофей слышал Евангелие от апостола Павла тысячи раз. Они вместе жили, проповедовали, служили, и он снова и снова, Павел проповедовал, Тимофей все это слышал. Он говорит: ты последовал мне в учении. Но это не единственная вещь. Посмотрите, он продолжает дальше и говорит. Еще раз вернемся в этот, в 10 стих 3 главы. «Ты последовал мне в учении, житии, расположении вере». Вера – это практическое доверие истине. То есть у него есть учение, и это учение воспринято было апостолом Павлом настолько серьезно, что это определило его практическую жизнь. Заметьте, он не пишет здесь о философской школе, которой принадлежал апостол Павел, когда он получал светское образование. Он не пишет здесь о каких-то национальных преференциях, которые были у апостола Павла. Он не пишет здесь о каких-то политических взглядах, которые, безусловно, тогда наполняли собой людей и умы людей, в которых они жили. Он говорит, есть прямая практическая вещь. Евангелие Иисуса Христа, которому человек доверяет. Суть Евангелия, в принципе, друзья, в этом послании, она сводится к простым вещам. Ты приходишь к Голгофскому кресту, и ты понимаешь, что тот, кто ты есть, это вот ты должен быть там на кресте. И тот, кем тебя сделал Христос, это вот там на небесах, когда он прославлен и вознес. Вот в этом суть Евангелия. И когда человек живет, по мере того, как живет человек Евангелие, на нем отпечаток Евангелия откладывается. Нам нужно искать людей, которые не просто говорят, не просто проповедуют, не просто занимаются деятельностью. Людей, которые регулярно, каждый день осознают себя нищими, абсолютно зависящими от Христа, и получают от Иисуса Христа эту убежденность, силу и способность жить и продолжать двигаться дальше. И посмотрите, вот с этим я еще раз хочу, я, кажется, уже приводил вам эту иллюстрацию здесь или кому-то, вот, но я решил поставить эту картинку, я попросил AI, чтобы он нарисовал мне картинку. Я, правда, ему объяснял, что эта труба должна идти дальше туда. Но суть не важна. Суть простая. Вот посмотрите. Независимо от того, сколько здесь, какая ширина этой трубы, ее пропускная способность определяется вот этой трубой. Вот представьте себе, это у вас знание богословское. А вот это практическое доверие этому знанию. Ваша жизнь, вот она. А в уме вот. В уме я большой. Это очень хорошая иллюстрация, которая помогает нам объяснить простую вещь. Вот дай мне эту книжку. Вот у моего отца было 7 классов образования. Семинарий не кончал, и богословских книг не было тогда. Просто даже не было. Не потому, что он против был. Не было тогда. То есть мы говорим о том, что представьте себе, что его знание было, ну, вот такое, наверное. И его жизнь была такой же. Вот этим отличались все люди. Сейчас мы подходим, мы говорим, ну, нам нужны служители. Что нужно для того, чтобы были служители? Трубу увеличить. Ну, это правильно, что, ну, чтобы человек знал уже все тонкости. Вот, и он же увеличил немножко, но еще на докторскую нужно пойти. Еще увеличим. Это то, что мы делаем все. Но реальный эффект вот здесь только. Вера, он говорит, а ты последовал мне в учении, в житии и расположении в вере. То есть практическое доверие тому знанию, которое мы получили. Он продолжает дальше. Посмотрите, следующее слово. Он говорит, в расположении, житии, вере, великодушии, любви, терпении. Вот это последнее слово «терпение», оно точнее должно здесь быть переведено как «стойкость». Вы можете посмотреть в английских библиях это слово. «Терпение» – это другое там слово есть. То есть стойкость, способность стоять в истине, доверяя Христу, несмотря на давление, гонение, скорби. Это длительная проверка веры. То есть если вы посмотрите опять вот сюда, то есть учение практически проживаемое в течение длительного времени, несмотря на разные давления. Что мы ожидаем от ментора? Человек, который имеет правильное учение. Опять-таки, мы говорим о базе. Мы говорим о самой сути Евангелия Иисуса Христа, который практически ему доверял своей жизни. И это проверено испытаниями жизни. Это простая схема. What to look for. То есть, когда мы говорим о том, что мы ищем менторов, но мы автоматически притягиваемся к кому? К тем, кто больше на виду. К тем, кто больше знает, ярче говорит, больше как-то проявляет. И, возможно, у таких людей и есть остальные два качества. Может быть. Но апостол подчеркивает и говорит, посмотрите, могут быть люди не такой большой трубой вначале, но у них отдача побольше, чем у этого. И дальше говорит, ты это можешь увидеть, когда это в терпении, то есть когда это проверено годами. Когда год за годом человек проявил, что он... Речь не идет о том, что он никогда нигде не допустил ошибок. Нет, мы уже говорили об этом. Нет, но это человек, который не потерял суть. Вот эта суть, она осталась прежней для него. И как я уже говорил, посмотрите на моего отца или посмотрите на других людей, которые вот того поколения прожили, мы видим вот именно это. Гонения, тюрьмы, преследования разные, клевета, как апостол Павел, извне, и внутри, и в самом себе. Итак, это первые вещи. Посмотри, 2 Тимофея 1 глава 12 стих, он говорит о себе. По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой. Вот это суть таких людей. Нам крайне необходимо научиться вот этой прочной вере. Это важнее, чем научиться богословским теориям, научиться каким-то методом менеджмента, каким-то формам гомилетики и так далее. То есть вот это вещи, которые в сердцевине каждого человека. У меня такими людьми были мой отец, я уже назвал, Василий Данилович Бондаренко, некоторые знают его, человек, который сыграл большую роль в моей жизни. Почему эти люди притягивали меня к себе? Вот именно по этой причине. Это были люди, которые верили, и их вера, она была подтверждена их длительным следованием за Христом в терпении. Так это первое. Это убеждение. Когда мы говорим, что нужно искать в менторе, его убежденность, которая определена Христом и его Евангелием. Второе. Кстати, когда мы говорим об этом, убежденность, это не говорит о том, что этот человек должен остаться неграмотным. Конечно, любой человек, если Господь ему дал дарование, он будет иметь прогресс в исследовании Писания. Я вам приведу эту очень яркую историю. Отец мой был типичным служителем баптистским в Советском Союзе. Все служители в Советском Союзе по своей где-то базовой диспозиции были полупелагианами. Те, кто понимает богословский язык, знают, о чем идет речь. Когда я начал служение в церкви в Батлграунде, там, где я сегодня, это 24 года тому назад, мой отец ушел в вечность 6 лет тому назад, когда я начал служение, ему было уже 70 лет, он уже заслуженный с большим-большим опытом, он стал кальвинистом. Вы понимаете, в каком смысле слова это говорит. Он никогда себя кальвинистом не называл. Но он принял доктрины благодати. И это было не так, что я приехал, я сказал ему: папонька дорогой, все меняется. Пожалуйста, МакАртур сказал. Нет. И у меня с ним был разговор, не один разговор на эту тему. Он говорит: сын, ты у меня убедил Писанием. Я никогда и не преследовал эту цель, чтобы его убеждать. Я понимаю, что этот человек уже сформировал 70 лет. Но если ты понимаешь Евангелие очень фундаментально, то постепенно, когда ты будешь входить в разные темы, ты будешь видеть их в свете Евангелия. Ты будешь понимать, что я спасен заместительной жертвой Христа. А раз заместительной жертвой Христа, то это not my own. Это не мое, это его. И ты будешь тогда понимать, что единственный путь, как это могло произойти, это не потому, что я этого заслужил, а потому, что благодать его и так далее. Кстати, это очень важный вопрос, братья мои дорогие. Никогда не пытайтесь протолкнуть кому-то кальвинизм. Если вы попробуете это сделать, кроме беды ничего больше не приобретете. Проповедуйте Евангелие Иисуса Христа, проповедуйте его ясно, проповедуйте его убежденно, проповедуйте его так, чтобы люди загорелись, хотели жить Евангелием Иисуса Христа. И по мере того, как они погружаются в Евангелие Иисуса Христа, ему будет становиться все более и более понятно. То есть вот здесь убежденность определяется Христом. По мере того, как ты погружаешься в Иисуса Христа, ты видишь глубже и глубже более значимые аспекты Священного Писания. Время улетает. Следующий фактор – его идентичность определяется Христом. Что это значит? Это слово, как мне сказали недавно, не совсем русское. Вот. Или... Его не употребляли. Идентичность – это суть того, кто я есть. Посмотрите, что он говорит. А ты последовал мне в учении, и дальше два слова. Житие или жизнь, и расположение. Оба слова старое, потеряли свой смысл сегодня. Житие понятно, более-менее, это не жития святых, это жизнь. То есть, а ты последовал мне в учении и в жизни. Понятно. Второе, расположение, не совсем понятно тоже, его проще перевести в целеустремлении. То есть, ты последовал мне в моем образе жизни и в цели, куда моя жизнь направлена. И это важные вещи. Павел много говорит о себе в разных ситуациях. Здесь же, посмотрите, в первом послании, в самом первом стихе, вернее, второе послание Тимофея, Павел волею Божией апостола Иисуса Христа. То есть, какая его идентичность? Его идентичность, он говорит, я апостол Иисуса Христа, потому что Бог этого захотел. То есть, для него это не вопрос выбора, это не вопрос его исключительности, не вопрос того, что он особенный, и он особо хороший. Он говорит, Павел волею Божией апостола Иисуса Христа, и заметьте, он добавляет, по обетованию жизни в Иисусе Христе. Он говорит, я вообще-то мертв был, во Христе получил жизнь, а он для меня определил вот такое положение. Я вот тот, кто я есть, потому что Христос. И это очень важный вопрос. Вы никогда не сможете добиться от кого-то посвящения, призвания на служение, призвания на миссию, призвания то, чтобы хотя бы в церкви более активны люди были, пока вы не поможете им осознать, что волею Божию во Христе Иисусе. Ведь смысл христианства и смысл нашего с вами служения, дорогие мои, заключается в том, чтобы взять человека, вот человек, заслуженный, уже прожил очень много лет, взять этого человека, помочь ему прийти ко Христу. Сколько лет назад ты пришел ко Христу? 40, 45, больше 40 лет. Вот кто-то помог ему прийти ко Христу. И потом все остальные служители, под которыми он был когда-то, их задача была, я не знаю, как они с этим справлялись, я не знаю, кто там был, но их задача была в том, чтобы помочь ему жить Христом все больше и больше и больше. И если он живет Христом все больше и больше, он переводчик, он перевел очень много книг Джона МакАртура на русский язык. А вот другой человек, вот Роман Витальевич здесь сидит. Он пришел, я помню, когда он пришел ко Христу, 15-летним мальчишкой. И вот уподавляется Христу один человек и другой человек. Этот становится переводчиком книг, а этот становится менеджером медиаслужения. Тот же Христос. В этом наша цель. Я не могу прийти к нему и сказать, слушай, тебе нужно менеджером быть. Бог его сделал по-другому. И вот точно так со всеми нами и с любым другим человеком. Наша цель, наша задача не в том, чтобы распределить, ты будешь тем, ты будешь это делать. Наша задача – помочь этим людям получить их идентичность с Иисусом Христом. И тогда Христос расставляет все на свои места. Вот это то, что мы видим здесь. В 10 стихе 1 главы он говорит, через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Он подчеркивает, я поставлен, я не сам выбрал, это не моя самореализация, Бог меня определил. Он понимал, что Христос это единственный смысл, это не просто лучший в жизни, это единственный смысл, и Христос его ставит проповедником. 2 Коринфянам 4 глава очень ясно он говорит об этом вчера. Вчера Майк Рикарди проповедовал на эти стихи. 5 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа». Заметьте, он прежде всего христианин, а потом апостол. Он прежде христианин, потом замечательный переводчик. Он прежде христианин, потом менеджер. Он прежде христианин, потом старший пресвитер. Это супер важный вопрос. Вот идентичность, когда мы видим христианина прежде. И дальше посмотрите, он подчеркивает, а мы рабы ваши для Иисуса Христа. Если человек прежде христианин, а потом апостол, тогда он раб. Тогда он вот в этом понятии рабства, раб Иисуса Христа, он не видит, это не просто он не видит ничего плохого, а это для него ценность огромная. Очень важный вопрос, друзья мои. Вот почему есть люди, которые занимают высокое положение, очень одаренные, но он прежде всего большой человек, а потом христианин. Таковых удаляйся. Очень просто. Вот это то, что Павел говорил Тимофею. Таковых удаляйся. А есть человек, который не такой большой, но сначала христианин. А вот за таким следует. И ты приобретешь, намного больше приобретешь. Филиппийцам, 1 глава, 20 стих. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос». Это жизнь то ли и смерть, ибо для меня жизнь Христос. Мы с одним пастором ехали вчера, или сегодня, наверное, сегодня утром, да? И он рассказывал за одного человека, которым я знал, что он один пастор, который упал, падение пережил. Вот. И этот пастор говорил с тем человеком падшим, и говорил с его семьей, и говорил с женой. Вот он говорит, жена поражена не тем, что он ей изменил. Этим тоже поражена. А тем, что он посрамил имя Христово. Вот это то, о чем он пишет. Возвеличится Христос в теле моем. Вот проблема всех падений. И почему пастор, который падает, не имеет потом права для того, чтобы вернуться, заключается в том, что Христос не был для него выше его каких-то страстей. А он говорит, возвеличится Христос в теле моем. Это единственная сила, которая у нас есть, Христос, друзья, не наши способности. Христос – это единственная сила. Это единственное, что мы можем передать нашим ученикам. Это личное следование за Иисусом Христом. Окей, это есть след. Итак, две вещи мы говорили. Первое – убежденность, проверенная выраженное в вере и проверенное терпением. Второе – идентичность, жизнь и цель жизни. Третье – его отношение определяется Христом. Заметьте, он пишет здесь, «А ты последовал мне в учении, жизни, расположении, вере, великодушии, любви». Вот это слово «великодушие» – это слово, которое переводится, точнее, «долготерпение». И любовь – это сердечное послушание, посвящение благу другого. Павел очень много подчеркивает своей любови. Если вы посмотрите на взаимоотношения, на разные тексты, которые помогают нам чуть-чуть заглянуть в атмосферу взаимоотношений между Павлом и Тимофеем, и, кстати, не только Тимофеем, можно подобные о других людях он говорит вещи. Посмотрите, как часто он говорит эти вещи. 2 Тимофея, 1 глава, 2 стих. Тимофею, возлюбленному сыну. Где-то здесь Павел подражает Богу, который говорил о своем сыне точно так же. «Сей есть сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение». Или другое место, 1 Тимофею, 2 стих. «Тимофею, истинному сыну в вере». Он здесь его называет сыном опять, и подчеркивает истинному, и подчеркивает его веру. 1 Коринфянам, 4 глава, он говорит другим о Тимофее. «Для этого я послал к вам Тимофея, мою возлюбленного и верного в Господе сына». Посмотрите, 1 Коринфянам, 16 глава. Любовь Павла к Тимофею была не только на словах, он реально заботится о своем ученике. 10 стих. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Поэтому никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». Заметьте, вот это все любовь, это все отношения, которые продиктованы Христом. 2 Тимофея 4 глава, он заботится о нем, он уже умер, ну не умирает, он вот-вот его казнят. Он знает, что его казнят скоро. В конце этой книги, в конце последней главы, он пишет: «Александр Медник много мне сделал зла, да воздаст ему Господь по делам его, берегись его и ты». То есть одна единственная причина, почему он упоминает Александра Медника здесь, это как бы out of context, совершенно вне контекста. Просто потому, что он вспомнил Тимофей там, где Александр Медник, be careful. Он близко воспринимает Тимофея к своему сердцу. Филиппийцам 1.1 он ставит себя и Тимофея на одно место. Он говорит: «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе». Время убегает, поэтому я перейду к следующему пункту. Мы говорили уже о трех вещах, которых Павел говорит здесь. Чему последовал Тимофей? Что нужно искать в менторе? Убежденность. Последовал мне учение в вере, в терпении, идентичность в жизни и в целеустремленности, цели жизни, отношения в великодушии и в любви. Давайте посмотрим теперь еще один элемент. Его служение определяется Христом. Еще раз посмотрите на 10 и 11 стихи. «Ты последовал мне в учении, жизни, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». Дальше: «В гонениях и страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех их избавил меня Господь». Причина, почему апостол переживал все эти гонения, страдания, которые он перенес, причина заключается в одном – его служении. Тимофей последовал за Павлом в служении. Он видел Павла служащим. Это служение ему дорого стоило. Но Павел продолжал ради Иисуса Христа снова и снова подниматься и снова служить. Подумайте внимательно о всех людях, которых вы знали, помнили, вот прежнее поколение, которое оставило какой-то отпечаток в жизни. Вот вы можете увидеть все эти четыре вещи в их жизни. Вы можете увидеть, что, да, действительно, они были убеждены в Евангелии Иисуса Христа, это убеждение имело силу. Они жили Христом, Христос значил для них больше, чем они сами. Они имели отношения, продиктованные Христом, и они служили, они относились к служению. Смотрите ниже, Павел откровенно говорит о себе, 6 стих: «Я становлюсь жертвой», это 4 глава. «Время отшествия мое настало, подвигом добрым я подвязался, течению совершил, веру сохранил. Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день одный, не только мне, но и всем возлюбившим явление». Вы заметьте, как он говорит о завершении служения. Он делится со своим учеником, он говорит: «Я смотрю с огромным энтузиазмом, ожидая этого момента. Мне готовится этот венец, но не только мне». Он говорит о других, которые служат вместе с ним. Он говорит о Тимофее. Колоссянам 1 глава очень ярко раскрывает характер служения апостола Павла. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь, которое сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его». Заметьте, он все то же самое повторяет, что мы видели во втором Тимофее. То есть он говорит, что он сделался служителем по домостроительству Божию, веренному ему, веренному мне для вас, он служит им. 27 стих: «Которым благоволил Бог показать, какое богатство в тайне этой для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силой Его, действующего во мне могущественно». Мы видим апостола Павла в служении. И Павел заботится о духовном развитии Тимофея настолько, что он пишет ему два послания. Он хочет, чтобы Тимофей следовал ему в его служении. Итак, несколько вещей. Еще раз я вернусь к этим четырем факторам. Что мы ищем или что нам нужно искать в менторах? Это личная вера, убежденность Евангелия, практически проверенная временем. Личные отношения со Христом, которые выше деятельности, выше всего. Искренняя любовь к людям и посвящение к служению. Четыре вещи, о которых Павел здесь говорит. Но нам нужно помнить одну вещь. Смотрите. Если у вас в той или иной степени есть эти четыре качества, это не гарантирует, что все люди, которым вы уделяете внимание, которых вы взращиваете, что из всех из них получатся хорошие ученики. У апостола Павла было много людей, которые не получились. Смотрите, 2 Тимофея 1 глава. «Ты знаешь, все осийские оставили меня, в их числе Фигел и Ермеген. Следовали до определенного этапа, нагрузка увеличилась, катапультировались». 4 глава, 9 стих. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Крискен пошел в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мной». Но мы не знаем, что Крискен и Тит, ну, скорее всего, они не в той же категории, что Димас. Но по каким-то причинам их пути расходятся. 12 стих. «Тихика я послал в Ефес». 16 стих очень яркий. «При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили». То есть, когда вы хотите вкладываться в кого-то, это очень важно. Никогда не планируйте, не возлагайте свою надежду, что эти люди будут рядом, они поддержат, они помогут, они ободрят, они... Да, Господь может позаботиться через кого-то из этих людей и поддержит и ободрит. Но это Он сделает. Возложите свою надежду на Него. Посмотрите, Он говорит, 17 стих, «Господь же предстал мне и укрепил меня, чтобы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники». Трофима оставил больного в Мелите, то есть по разным причинам. Окей. У нас осталось 7 минут, чтобы ответить на второй вопрос. Чем должен обладать ученик? Понятно, что у нас нет времени, чтобы раскрыть это подробно, но я только перечислю эти вещи, которые мы видим здесь. Я думаю, что это поможет нам. Посмотрите еще раз на 10 стих 3 главы. «А ты последовал мне». Это активное действие Тимофея, которая определила отношение ментора и ученика. Менторство невозможно без взаимодействия. Конечно, здесь нужно молиться, здесь нужно искать. Вот точно так, как нужно искать сознательно, чтобы Господь дал вам менторов, точно так молитесь, чтобы Господь дал учеников. И вот чрезвычайно важно, не ищите того, чтобы привязать их к себе. Я такой хороший человек, ко мне люди липнут. Вот у меня друзья, мы с ними вот всегда. Обожжетесь. Вот липнут сейчас, отлипнут, изменится ветер, подует в другую сторону. Просите Господа о том, чтобы Он дал людей, которые... «А ты последовал мне». Несколько вещей, которые можно выводов отсюда можно сделать. Первое – желание и готовность учиться. Смотрите, ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении. То есть, есть конкретные вещи, которым Тимофей научился у апостола Павла. То есть он сознательно учил. Ты последовал мне. Ученик – это тот, кто учится. Это тот, кто сознательно понимает, что ему не хватает чего-то. Ему нужно проводить время с людьми, которые более опытные, и учиться конкретным вещам. При этом, заметьте, мы уже говорили о том, что он понимает, что это человек, у которого он учится. Это не ангел Господень. И он учится сознательно. Вот эта культура, она крайне необходима, она крайне важна для нас, для верующих, для Церкви Иисуса Христа. Второй Коринфянам Павел говорит о том, что он, что Тимофей перенимал у него дух служения. Посмотрите, 1 глава, 19 стих. «Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем». Он еще третьего ученика упоминает, второго ученика, вернее, Силуана. Он говорит о том, что Тимофей учился, и уже он рядом с Павлом проповедовал. Так что он даже отмечает. Итак, это первое – готовность, желание и готовность учиться. Второе – это желание и готовность служить. Ученик не просто учится, он служит. Вы помните, Павел взял Тимофея с собой в команду, когда он встретил во время своего служения в Листре. Это 16 глава Деяний апостолов. И вот сразу же после этого, на протяжении длительного времени, Тимофей, он не просто ходит и в рот заглядывает Павлу. Он служит ему в самых разных контекстах. Вы там можете отметить целый ряд поручений, которые Тимофей выполняет. Я несколько только приведу после, или ну, вот в течение вот этих, примерно 15 лет они провели вместе в совместном служении. Смотрите, 22 стих, 19 глава Деяния. «И послал в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время в Асии». Римлянам 16, 21, Тимофей, Павел называет Тимофея своим сотрудником. «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, сродники мои». Вот те родственники, а этот сотрудник, который вместе с ним работает. В 1 Фессалоникийцам 3 глава он говорит о том, что он послал Тимофея в Фессалонику узнать о духовном состоянии этой церкви. И он подчеркивает: «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божьего, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить вере». Заметьте, как он вместе с Тимофеем, он пропитывается, Тимофей служит рядом с ним, и он пропитывается духом служения, и теперь он видит Тимофея как часть себя и своей команды. Они служат, он брат, он служитель, он сотрудник. В конце 4 главы мы видим несколько вещей, в которых говорят о том, что вот эта близкая сердечная связь сформировалась между Павлом и Тимофеем. 9 стих. «Постарайся прийти ко мне скоро». Дальше мы читали. «Димас оставил, Крискент в Галатии, Тит в Далмате, Лука один. Марка возьми, приведи с собой, ибо он нужен мне для служения. Тихика я послал в Ефес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде, и книги, особенно кожаные». То есть дух служения. Значит, две вещи, которые нужны для ученика. Первое – желание учиться, второе – желание служить, готовность. И третье, не менее важное – это верность. Настоящее ученичество всегда будет культивировать в ученике дух смирения. Он учится думать не о себе, а о благе других, о деле Божьем, он движим посвященностью Богу. И это именно то, что мы видим в Тимофее. Посмотрите, Филиппийцам 2 глава, 19 стих. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, чтобы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне благовествованием». Тимофей не был совершенным человеком. Мы читаем о его страхах, о его смущении. Скорее всего, та ответственность, которая пала на него, была выше его способности на тот момент. Но Тимофей был настоящим учеником. Сегодня, когда мы вспоминаем МакАртура, вспоминаем многих людей, которые прошли впереди нас, я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились о том, чтобы мы для кого-то стали менторами, и чтобы мы стали настоящими учениками, которые могут учиться у других. Помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что даешь нам эту благодать посмотреть на тех людей, которые шли впереди нас, идут впереди нас. Господь, как нам нужна эта культура ученичества, культура менторства. Я прошу Тебя, благослови всех нас в этом. Прошу Тебя за свое сердце, прошу Тебя за сердца моих братьев, которые здесь находятся. Помоги нам быть верными Тебе. Помоги нам искать того, что проявляется в наших братьях вокруг нас от Тебя, что Ты сделал в них, что Ты отпечатал в их характерах, в их жизни, в их служении. Научи нас этому. Сделай нас настоящими менторами и верными учениками. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.